Священное Писание, книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Второе место Священного Писания прочитаем Деяния апостолов. Первая глава, первые три стиха. Деяния апостолов, первая глава, первые три стиха. «Первую книгу написал от тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». О вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Постоянно свидетельствовать, говорить и напоминать. Мы, собственно, наверное, и всю жизнь нашу проводим в том, что всегда напоминаем. Нам напоминают, и на собрании здесь мы не нечто совершенно новое сегодня услышим. Как сказано, что заповедь – это древнее. Слово сказано еще древним. Это слово, которое Бог говорил когда-то через пророков народам. Как недавно слышали вот на общении, на конференции: «Земля, земля, земля, слушай слово Господне». Это же слово мы сегодня вновь читаем, возвещаем, слово, которое Христос проповедовал, слово, которое Дух Святой дал через апостолам церкви. И апостолы, апостол Павел и апостол Петр говорили, что напоминанием возбуждается чистый смысл. И говорит апостол, что хотя вы это знаете, но я напоминать буду. Мы напоминаем детям часто. Супруги напоминают друг другу, в церкви напоминаем мы. Как напоминать нужно правильно? Так, чтобы действительно это напоминание пробуждало чистый смысл. Вот об этом мы сегодня побеседуем. Доказательства. Христос явил Себя по воскресении Своем со многими верными доказательствами на протяжении 40 дней, являясь и доказывая, не только что это Он, но что так надлежало Ему пострадать и воскреснуть, что это было в Божьем плане, что Христос действительно воскрес из мертвых для нашего оправдания. 40 дней многими доказательствами утверждал веру учеников. Как? Какие это доказательства? Братья и сестры, мы тоже нашу жизнь проводим в ежедневном доказательстве. Одни ищут доказательств. Вот сегодня многие ищут доказательства и говорят, где правда? Кому можно сегодня верить? Где истина? Если столько различных, даже христианских течений, конфессий, если столько много домов, где совершается богослужение, где истина? И нам могут сегодня сказать, вы представьте верные доказательства, что в этом молитвенном доме действительно правда, что можно здесь остаться, что здесь можно покаяться, что здесь Бог пребывает. Где эти доказательства? Одни ищут доказательств, а другие доказывают. И опять посмотрим в наших семьях, дети друг другу доказывают, мы детям доказываем, мы доказываем, муж жене что-то доказывает, жена мужу доказывает, соседи друг другу, народы доказывают что-то. Вот сегодня кавказские народы доказывают друг другу. И сколько уже жизней заплачено, сколько уже крови пролито. И все это потому, что кто-то хочет доказать. Как правильно доказывать друг другу? Посмотрим сначала на примеры нашего Господа Иисуса Христа, как Он напоминал и как Он доказывал. Потом посмотрим примеры Ветхого и Нового Завета и некоторые примеры из жизни. Сначала возьмем примеры, как Христос по воскресениям доказывал, что так доказывал, что это было убедительно, что всякий, кто с Ним встречался, верил, что это так. Мы читаем 20 главу Евангелия Иоанна. Братья и сестры, это для меня сегодня, сейчас, вот в этом году, где столько много разобщений, где столько много непониманий, когда тоже хочется как-то найти понимание, самые любимые примеры. Посмотрите, Мария стоит у гроба и плачет. Она уже видит, мы читаем с 11 стиха, 20 главы, она уже видит ангелов. И ангел ей возвещает, что Христос воскрес. Нет, она все равно плачет. Это не доказательство, то, что ангел предстал. Сегодня немало людей говорят, вот если бы ангелов видеть, я бы поверил. И как мы читаем, Христос когда-то говорил в одной из притч, что и тогда не поверят. И являлись ангелы. Но душа чего-то ищет другого. Даже чудеса совершаются, и это тоже еще не убедительное доказательство. Так как сегодня немало есть различных вот знамений, чудес, совершают тоже и экстрасенсы, гадатели, чародеи. Но есть одно доказательство сильное. Мы читаем об этом 15 стиха 20 главы, даже 14-го. «Обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Мария видит Иисуса, но не узнает ее. Скажите, как доказать, что это Он? Одним только словом доказал это Христос. Христос сказал: «Мария», и она говорит: «Учитель». Когда Христос ей говорил: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?», она думала, что это садовник. Ей эти вопросы задавали в это утро не один раз, но никто ее не назвал по имени. Во-первых, потому что женщину на Востоке не называли по имени. И женщина, ну, была в более презренном состоянии, притом такая, как она. Ведь только Христос в свое время вернул ей имя. Она потеряла ее своей плохой жизнью. И Христос когда-то ее назвал по имени, простил ее, согрел ее душу любовью. И вот она слышит то, что уже несколько дней не слышала. Она слышит, что ее зовет кто-то по имени. Я думаю, что она должна вздрогнуть, потому что со смертью Христа она потеряла того, кто по имени ее звал, кто не презирал ее, кто не унижал ее, кто простил, кто поднял из этой грязи греха. Я, как уже я сказал, что кто ей имя вернул. И вот теперь она думала, что она никогда этого не услышит. И вдруг слышит опять: «Мария». Для нее больше не надо никаких доказательств. Это так ясно. Это только Христос так может доказывать. Только так Христос может обращаться. Давайте посмотрим дальше примеры. Когда в тот же день недели, вечером, двери дома, где собирались ученики, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит: «Мир вам!» Когда Христос пришел и стал посреди, другие евангелисты говорят, что их сердце сначала смутилось. То, что можно пройти через запертые двери и стать посреди, это может удивить, это может испугать. Но это еще не доказательство. И доказательство того, что это Христос, прежде всего слова «Мир вам». Первое слово «Кому мир?» Они все были печальны, они были в скорби, они оставили Господа. Петр отрекся от Господа. Их сердце нуждалось прежде всего, чтобы мир кто-то подарил. И Христос говорит: «Мир вам». И дальше ни одного слова упрека. Посмотрите, как вроде бы не было у них вот этого падения, как вроде бы они не уходили от Христа. Говорит слова вторично, говорит: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Братья и сестры, что могло делаться в их сердцах? «Я посылаю вас», говорит Христос. Нас посылать? Нас, которые оказались неверными? Христос всегда так говорил, что человек сам сознавал свою греховность. Я хочу вернуться к самому началу. Вот давайте посмотрим, мы в 21 главе будем обращать внимание на Петра. Давайте посмотрим, как Господь призвал его. Когда Господь проповедовал, и множество людей окружало его, в это время Петр, ученик, будущий Христа, он занимался своим делом. Они всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. И в это время Петр сети промывает после ночной ловли рыб. И Христос пошел к нему в лодку. Написано, он вошел в лодку, которая была Симонова. Если Симон не выходит из лодки, если Симон не идет послушать слов Христа, Христос идет в его лодку. Какая любовь! Кто сегодня способен так, когда мы зовем детей, зовем покаянию, зовем грешников, и не идут, что нам делать теперь? Христос вошел в лодку Симона. И что же он говорит? Они не поймали рыбы. И первое, что Христос говорит, закинь сеть по правую сторону. Когда закинули сети и поймали большое множество рыбы, тогда Петр не выдерживает. Ему давно надо было быть на берегу с этими словами у ног Христа. Но только вот эта любовь Христа, когда Христос, не Петр ко Христу пришел, а Христос пришел к Петру. Христос вошел в его лодку. И когда он ему дал этот чудесный улов рыбы, Петр тогда преклоняется перед ним, написано, падает к его ногам и говорит: «Выйди от меня, я человек грешный». А Христос позвал его. Его и позвал следовать за ним. Как Петр пришел к сознанию, что он грешный человек? Он пришел к сознанию своей греховности, когда Господь окружил его заботой, любовью, когда снизошел и пришел к нему. Ну вот еще пример. Когда Христос встретился с Закхеем. Знаем мы, что Закхей был начальник мытарей. И он зашел на смоковницу, влез на смоковницу, написано, хотел только видеть Иисуса. Иисус, остановившись, взглянул на него и говорит: «Закхей, сойди скорее с дерева, мне надобно быть у тебя в доме». В каком доме? В доме грешника. В доме, который все обходили, презирали. В доме человека, который нечестным путем нажил большое состояние. И Христос мог сказать ему: «Закхей, когда ты половину имения раздашь, когда ты всех, кого обидел, в четверо им воздашь, я приду тогда к тебе». Христос приходит к нему тогда, когда он не заслуживает этого. И не выдерживает тогда Закхей и говорит: «Господи, я половину имения моего раздам нищим. Я в четверо воздам всех, кого обидел». Посмотрите, братья и сестры, сколько нужно было доказывать Закхею, чтобы он это сделал. Наверное, ни один ему упрекал, ни один говорил, что твое имение неправильно нажито, что сделай это, рассчитайся со всеми, кого ты обидел. И Захей на это не обращал внимания, но пришел некто, кто не упрекнул его, кто и ему оказал милость. И человек, которому оказана милость, он начинает душу свою раскрывать. Эта душа согревается милостью. Душа Захея, она тоже болела. И Христос увидел эту боль. Какая любовь нашего Господа. Как Он напоминал человеку о грехах. Нежно, с любовью напоминал. Как Он доказывал истину. Истину доказывал служением, добротой, любовью, прощением. Мы читаем в 26 стихе, что один из учеников не был тогда, когда Христос говорил «мир вам», когда встретился с учениками и говорит, что «я не поверю», и поставил условия. «Не поверю, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». И читаем мы, что после 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними, и пришел Иисус. И когда опять двери были заперты, стал посреди их и говорит: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но будь верующим». Братья и сестры, последние слова – это то, что справедливо. Это то, что заслуживает Фома. Но он сказал их последними. Это слова, с которыми сегодня иногда мы с первыми подходим к душе согрешившей. А Христос первое, что сделал, руки свои протянул Фоме. Руку подал ему и говорит: «Фома, руку дай мне твою. Подойди ко мне ближе, Фома». Он согрел его. Он протянул руку ему. Как вроде бы никого больше не было здесь лучшего. Ведь руку всегда протягивают к лучшему. И хотя Иоанн стоял у креста Иисуса, и хотя Иоанну Христос поручил мать свою, когда распинали его, он не протянул ему руку. Потому что Иоанн был уже верующим. Он протянул руку тому, кто недостоин, кто в этом как раз нуждался, в помощи этой. И он руку к Фоме протягивает. «Фома, подойди ко мне». И что нужно было еще Фоме, братья и сестры? Когда он увидел, с какой любовью Христос сказал ему, и сначала душу его согрел, а потом обличил, он мог только в ответ сказать одно: «Господь мой и Бог мой». В 21 главе мы читаем, как опять Господь явился ученикам своим при море Тиверидатском. И сказано: «Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят: идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Это не просто они пошли ловить рыбу. Здесь больше: они возвращаются к прежним занятиям, к прежнему образу жизни. А ведь Христос уже призвал их. И Христос уже сказал им в свое время, что «я сделаю вас ловцами человеков, я иду опять ловить рыбу, и мы теперь с тобой пойдем». И вот когда они ничего не поймали, наступило утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. И Он заговорил с ними. И первое слово, братья и сестры, если бы Христос сказал, что «почему вы оставили то, к чему я вас призвал служение? Почему вы возвратились?» Я думаю, что ученики бы опустили головы. Это правильно. Это было справедливо. Но первое слово, с которым обратился Христос к ученикам, были слова: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Заслуживают ли они такого обращения? Заслуживают ли они такого внимания? Достойны ли они этого? Христос обращался не тогда к человеку, когда он достоин. Он обращался ко всем всегда с любовью. И первое предложил им пищу. Потом опять сказал: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. И когда приплыли в лодке к берегу ученики и вышли, написано, на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Господь им говорит: идите обедайте. Но мы можем представить: всю ночь в лодке, всю ночь вокруг вода, ночи холодные, продрогшие. И Христос сначала сделал для учеников то, в чем они имеют нужду. Они пришли, и Он предложил им огонь, тепло. Идите согрейтесь, идите покушайте. Что оставалось ученикам? Я думаю, что их совесть начала томить. Я думаю, все, что можно было сказать им, сама совесть им сказала. Это говорило сердце их, и они себя осуждали в том, что они это сделали. Когда они обедали, Иисус начал говорить с ними. И, конечно же, это уже второй, как бы, проступок Петра Симона. Первый – это его отречение. И здесь он первый подает пример опять. Иду ловить рыбу. Ведь он уже видел, два раза видел Иисуса. Даже это была третья встреча уже, если так брать по порядку. Он два раза его видел в общении. И иду ловить рыбу. И Господу надо было утвердить его, чтобы он больше других мог, тверже других стоять на этом пути. Чтобы он больше других веровал. Чтобы он больше других любил. И мог бы, ну, если бы вот так по-человечески, я думаю, что если бы это был человек, я думаю, что я, если бы был бы на этом месте, наверное, бы речь была бы так: когда же ты перестанешь спотыкаться? Когда ты твердо будешь стоять? Ведь ты должен и других утверждать. А Господь говорит слова: любишь ли ты меня больше, нежели они? Он не говорит ему, каким он сейчас есть, а он говорит им, как, говорит ему, каким он должен быть. Сколько раз я убеждался это, беседуя со своими детьми. У меня как-то вырвалось слово к детям, к двум сыновьям, и говорю: вот почему вы плохие такие дети? Это слово, я сейчас с болью вспоминаю, это слово неправильно, оно не дало, оно не принесло пользы в воспитании их душам. И сколько раз я убеждался, когда согрешат дети, когда что-то не так сделают, хотя скажешь: дети, ведь вы такие хорошие. Когда поговоришь с любовью к их сердцам, они сами начинают плакать. Они сами начинают говорить, что мы плохо здесь поступили. Я вот рассказывал уже, когда мы беседовали, кто занимается с детьми, эти ошибки, вот, которые мы повторяем воспитанием, хотелось бы, чтобы другие не повторяли. Мне пришлось беседовать с сыном как-то, и я ему говорил, в школе немножко его поведение мне не нравилось, и дома, и другие были моменты. И когда я ему говорил, он говорит: папа, я сейчас скажу тебе, но я не знаю, лучше не говорить, наверное, это. Почему я такой? Я говорю: скажи, сынок. И он мне говорит: папа, это потому, что вы меня не любите. Как ему доказать, что это не так? Мое сердце встрепенулось. И через несколько дней я понял, что он имел в виду. Когда приехал домой и зашел в дом, Дети все побежали навстречу. Я со всеми поприветствовался, а меньшего взял на руки. И дочь меньше тоже взял на руки. И сел так на диван с ними, а потом обратил внимание на старших. Они стояли в стороне и с такой тоской смотрели. Они давно не были на руках отца. Давно рука отца не гладила и головы, они остаются детьми. Я тогда позвал их. Позвал, обнял их, прижал к себе, и мы сидели. И вот этот сын, который сказал, что «Папа, это потому, что вы меня не любите», он как-то затрепетал. Он замер рядом. И мы так долго сидели. И такая хорошая беседа была. Я не говорил о их поведении. Они сами признавались. Они сами сокрушались, и можно было говорить, когда коснешься в душе ребенка, и всякая душа, она ищет любви, всякой душе нужно внимание и теплота, и когда с любовью прикоснешься, потом можно что-то говорить. И может быть даже меньше придется говорить, человек сам расплавляется, человек сам говорит, как Петр. Ведь этот человек уже не молодой был. Он закаленный был уже вот во многих и бурях, бедах. И вдруг он упал к ногам Иисуса, говорит, «Я человек грешный». А ведь ни одного слова Христос ему не сказал. Но то, что он вошел в его лодку, то, что он дал ему то, что не заслуживает Петр, сколыхнуло его душу. Где истина? Сегодня всякий, кто ищет, где же правда, где правильный путь, Христос указал на это и сказал ученикам своим, «Все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Истина не там, где много чудес. Истина не там, где большое знание. Знание даже надбивает, и сегодня знание можно приобрести. И знание религиозно тоже, образование религиозно можно получить в институтах библейских, в колледжах. Все можно, как один человек говорит, все можно подделать, но только не любовь, ее не подделаешь никогда. И там, где есть любовь, там есть истина. Вот это доказательство истинности, это доказательство любви. Потому что и Господь тоже доказывает. Вот доказывал по воскресенье своим и доказал любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешники. Мы знаем, что Бог любовь свою доказывает тем, что отдал Сына Своего. И мы тоже часто приходится что-то доказывать. В каком-то вопросе, в какой-то семье доказывать так, как доказывал Христос. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Обратился в этой беседе Христос к Симону. И еще раз посмотрим, впервые мы слышим это, когда Господь так почтительно обратился к ученику по имени отчеству Симон Ионин. И всех их он выделил. Здесь мы видим, он выделил Фому, и Петр там был. Но Господь к Фоме руки протянул, потому что здесь мы видим, что Фома был одним из неверующих. А здесь Петр был инициатором того, чтобы возвратиться к прежним занятиям. А вы знаете, вот как рыболовство, как рыбалка, как она втягивает. И, ну, рыбаки – это такие люди, которые иногда ради вот ловли рыбы все отдадут. У нас, когда вот в этом году был детский лагерь, и там большая территория была, где вот домики стояли, это бывший пионерский лагерь, и в этих домиках жили дети, и там небольшое озерцо посередине. Я смотрел на некоторых подростков, комары кусают, дождь идет, и они часами готовы там сидеть возле удочки. С удочкой вот там вот на озере. И здесь это же была опасность, ведь это неразумно было, когда он увлек с собой еще шестерых, и вот, а если их опять вот затянет это рыболовство, будут ли они апостолами? И как Господь обращается? Симон Ионин, говорит, почтительно, выделяет его. Любишь ли ты меня больше, нежели они? И когда Господь третий раз сказал, Петр говорит: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Братья и сестры, посмотрим деяния апостолов, как апостол Павел, которого Господь призвал на служение, как он начал свое служение, свою проповедь, сначала в Дамаске, а потом в Иерусалиме. 9 глава мы читаем. Деяния апостолов – это глава об обращении Савла. Когда он обратился к Богу, когда Господь остановил его на пути, и вот он уже потом, после молитвы над ним Ананием, когда он принял пищу, укрепился, и Савл несколько дней с учениками был в Дамаске. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И что еще? Он более и более укреплялся иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что это Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Он доказывал, что это Христос. Как доказывал? Савл был образованным человеком. Он имел высшее на то время образование светское и учился у ног Гамалиила. Он очень хорошо знал Писание. И он доказывал силой ума своего. Он доказывал и приводил замешательство. В Иерусалиме спорил и одолевал в этом споре. Но души не обращались ко Христу, души не смягчались, а ожесточались. Почему? Когда мы читаем о служении апостола дальше, в последующих главах, мы видим, что Павла припроводили в Тарс, и он прошел другую школу. Он научился, как доказывать, что Иисус есть Христос. Что это за школа была? Он прошел школу одиночества, школу смирения, когда никто не обращал на него внимания, когда более 10 лет он был в таком состоянии, он был в Аравийской пустыне, он научился иметь общение с Господом, не по уму, которое он вот принял у ног Гамалиила, а на коленях, в молитве, в одиночестве. А потом протянули ему руку и привели его в Антиохию, он в церкви был, церкви совершал незаметное служение и был 4-м из учителей. Потом был помощником Варнавы. И вот мы видим совсем другим. И он говорит так коринфянам и в других посланиях, что ни человеческой мудрости нет. Проповедуй. А как проповедует? Это была проповедь любви. Это была проповедь терпения, снисхождения. Сколько дорог, сколько раз вот побили его в одном месте, и, почитая умершим, вынесли за город. А он опять возвращается в этот город и опять проповедует. Почему? Это была любовь. Вот мы читаем об одном случае, когда апостола Павла заточили во внутреннюю темницу и силу, и когда в колоды заковали их ноги и руки, то сказано, что делали там апостол Павел и Сила. Они не доказывали, он не доказывал, как это было в Дамаске. Он понял, что здесь отверженные души находятся, преступники. И сказано, что они воспевали Господу, они запели. И преступники впервые в своей жизни услышали пение. Пение, которое их сердца расплавило. Им никто не пел песен. Они услышали только одни проклятия, угрозы и приговор. А здесь услышали песни. Ради них, для них кто-то поет о Божьей любви. И когда случилось землетрясение, И Слово Божие говорит там, где они апостолы, что двери отворились и узы ослабли, они все остались там. Куда им идти было? Это случилось наподобие того, что Петр сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, куда от любви пойдешь?» Они не захотели оставлять это место. Если бы это случилось раньше, до того, как пели апостолы, и такое землетрясение, они бы все ушли из этой темницы. А здесь начальник темницы, думая, что они ушли, хотел закончить жизнь самоубийством, а Павел говорит, что не делай себе, мы все здесь. Почему? Как доказал апостол Павел этим преступникам оставаться в темнице? Как он убедил их? Это было доказательство любви. Они пришли там, и ведь их избили. Они были в ранах. Они могли этим преступникам пожаловаться, сказать, как нам больно. Они могли там стонать, потому что действительно избитые руки и ноги заковали в колоды. Но когда они пришли туда, они поняли, что тут есть несчастные души, которым надо проявить участие. Братья и сестры, всякий раз, когда мы подходим к кому-то с участием и с любовью, это признак того успеха, мы сможем доказать, мы сможем правильно сказать. У нас в городе построили большой комплекс онкологии. Это там, где находятся раковые больные. И старая больница уже не вмещала их. Так много сегодня болеют этой страшной болезнью. Но особенно это последствия Чернобыля, это все там рядом. И много очень молодых, и пожилых там тоже много. И мы на протяжении этого года каждое воскресенье выходили туда для проповеди. Проповедовали, пели, и вы знаете, очень мало людей выходило послушать. Человек 10-15, если подойдут, то это хорошо. Это место, где слезы, безнадежность и горе. И особенно вот когда мы узнали в этом году, вот во всех больницах, и самое страшное, что и в этой больнице, где людям осталось жить совсем немного, какое там скудное питание. Как кормят скудно людей. Многие из области, это областная больница, многие из далеких сел там лежат, к ним не приезжают родственники, потому что автобусы не ходят. Нет автобусного сообщения. Кто-то может на машине вырваться, это может быть раз в месяц только приехать. И тогда друзья решили посетить таких, кого никто не посещает. Собрали передачу и пошли, узнали, кого давно не посещают, и принесли эти передачи. Спрашивают, одна старушка, когда им дали передачу, заплакала, говорит: «Это что, сынок приехал?» Говорят: «Нет, это не сынок, это верующие люди принесли». И когда на следующее воскресенье пришли туда друзья, чтобы петь и проповедовать, вы знаете, вышло больше 100 человек, окружили и слушали со слезами. И когда мы спросили, может быть, кто помолиться хочет, многие изъявили такое желание. Почему? Потому что сначала мы приходили и говорили слово, а этого недостаточно. Нужно сначала душу согреть было. Нужно сначала участие проявить, и потом это слово примется. И наш Господь так всегда совершал служение. Вот как мы говорили Закхею, он сначала в душу его посмотрел. Он сначала говорит: «Закхей, мне надобно быть у тебя в доме». А он думает: «В моем доме». Ведь этот дом полный неправды. Ему, я думаю, что он переживал об этом. И вдруг Господь ни слова не сказал, и он не выдерживает, он сам об этом говорит. Человек 38 лет лежит в болезни. И Господь тоже, когда зашел в эту купальню, в Ефезду, он подошел к нему и говорит: «Хочешь ли быть здоров?» Он говорит: «Хочу, но не имею человека». И тогда что Господь ему сказал? Мы читаем, что возьми постель твою. Он дал ему здоровье. А этот же человек был грешный. Надо было сказать о грехах его, братья и сестры. Сначала любовь, сначала руку протянул. Я еще раз повторю пример этот, который мне тоже очень, ну, он для меня очень убедительный пример. Как должно совершать сегодня нам служение? Вот помните, когда опять Петр, опять Симон, опять ученик Христа говорит Господу, когда увидели ученики его, идущего по воде, повели мне идти по воде. И Господь говорит, иди. И он идет, а потом усомнился и начал тонуть. Что же сказал тонущему Петру Христос? Ничего не сказал. Он руку ему протянул. Он поднял его. Он в лодку его, когда Симон зашел в лодку, сел и уже сидящему, не тонущему, а сидящему в лодке говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Сколько тонущих сегодня, гибнущих, могут слышать обличения? А что нужно сначала? Я вот еще раз приведу эти примеры из нашего общения с детьми, с подростками, когда особенно вот второй раз на 15 дней приехали подростки 13 до 16 лет, и надо было нам иметь их более 300 человек. Это было нелегкое общение. Это переломный возраст. И вот братья, которые там были, служители, все время говорили, что друзья, всем воспитателям, друзья, нам нужно найти путь к сердцу. Не просто распорядок дня, не просто вот порядком, чтобы вот так вот, ну, содержать их, а к сердцу подойти, согреть. Ну, а как, до подъема всегда за час уже. Все служители и воспитатели были в молитве, молились. Каждую среду и пятницу в церквях был пост и молитва за эти души. И вот как вот приобретали мы опыт в этой работе? Одна сестра из подростков, ей 15 лет было, ну, так считалось очень трудной. И она дома была сильно непослушная. И сюда приехала. С первых дней у нас были с ней проблемы. И вот когда прошло несколько дней, мы ее позвали и уже решили ее отправить домой. Потому что она и других тоже, ну, разлагает порядок. Мы начали с ней беседовать. И я ей стал перечислять. Вот я говорю, посмотрю. С первого дня. Вот ты сделала, вот сделала, вот сделала. И все дни, и все ее проступки перечислил. Она говорит, да, говорит, мне и дома так говорят, мне все так говорят, и вы говорите, я и сама знаю, какая я. А потом заплакала, говорит, вы помогите, я хотела бы быть другой. Все, говорят, способны только толкать, но кто поможет мне? И вы знаете, когда она сказала эти слова, у меня тоже сердце сжалось, вот что нужно душе. Я скажу, друзья, что она где-то через 2 дня покаялась Богу. Это была полная перемена. Но сколько надо было проявить, не просто вот выговаривать, а действительно любви к этой душе проявить. У нас один мальчик тоже вел себя плохо. И вопрос тоже ставился о том, чтобы его отправить домой. Ведь это легче всего. И как найти путь к его сердцу? А вы знаете, а сердце у него доброе казалось. Сердце у него казалось очень мягкое. И вот брат, который там был ответственный, он говорит, я переживал. Он один только был тот, кому я никак не мог вот подобраться как бы. И как дальше с ним вести? И потом, говорит, я узнал, что он любит. Он из семьи нуждающихся был. Я узнал, говорит, что он любит особо вот из пищи и игра. Он любил одну игру, которая недорого стоила. Он поехал в город туда, купил это. И этот день был, в который этот мальчик знал, что с ним будут беседовать и, возможно, отправят его домой. И сначала беседовал с ним воспитатель, а потом должны были его послать к нам, к ответственным за, ну, все это общение. И вот он его позвал, он подошел, зашел туда, но он ожидал этой беседы, к которой он давно уже привык. Его должны сейчас вызоваривать. А этот брат говорит: «Я знаю, — говорит, — что ты вот любишь это, и я решил тебе вот подарить это, эту игру. И вот на тебе, покушай, ты, наверное, тоже это любишь». Ну, говорит, а теперь...